В нашей студии уже есть Мария Томак, эксперт Центра гражданских свобод, Тамара Ивановна Клых, мать Станислава Клыха. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Какие новости сейчас в деле?
Да, давайте начнем вот с последней новости. Да. Вчера обнародованной на вчерашней пресс-конференции о том, что готовится иск в Европейский суд по правам человека.
Да, ну, на самом деле, да, мы вчера действительно проводили пресс-конференцию, посвященную чеченскому делу, так называемому, да.
Давайте вот, чуть-чуть напомним, да, о чем идет речь.
Коротко о фабуле. Речь идет о двух гражданах Украины, которые находятся в Российской Федерации в незаконном, как мы утверждаем, заключении уже около двух лет. Карпюк вот в марте, как два года. Они были арестованы
Клых в августе, по-моему, да?
Да, в марте. И в августе 2014 года при разных обстоятельствах и по-разному, но тем не менее они являются фигурантом одного дела.
Да, напомним, одного из них выкрали в Черниговской области, другого арестовали в России.
Как именно Карпюк попал в Россию, это предмет отдельного расследования, которое должно проводиться в Украине, но оно не очень-то,
не очень-то проводится.
Да? Да. Но мы сейчас об этом говорим прежде всего не об этом, а о том, чтобы вытащить вот как бы оттуда их, а потом уже будем смотреть, как это все здесь происходило.
Чем их обвиняют там?
Они обвиняются в создании и в участии в банде, и в убийстве российских военнослужащих во время Первой Чеченской войны,
то которая состоялась... в середине 90-х?
20 лет назад, да. Да. Вот. И как бы они уже, кстати, недавно были признаны политзаключенными российским правозащитным центром «Мемориал», что является важным, потому что у них есть конкретные критерии, и они очень подходят к этому так рационально и взвешенно. Да. То есть, есть несколько вещей, вот о которых мы вчера говорили, и которые позволяют говорить о политической составляющей в этом деле. Это то, о чем пишет «Мемориал». Я просто напомню, что как бы, это организация, которая очень пристально и наблюдала и следила за нарушением прав человека во время чеченских войн, и они очень хорошо знают вот, все обстоятельства, и в своих аналитических материалах они просто разгромили обвинительное заключение по этому делу. Там очень увесистое такое обвинение, которое состоит из 700 страниц, где, кстати, фигурирует, напомню, наш премьер-министр Арсений Петрович Яценюк в качестве тоже боевика.
Но якобы Клых и Карпюк дали на него показания.
Ну, якобы да. Да. И вот здесь сразу скажу, якобы дали показания, именно якобы, потому что вчера главным предметом нашего разговора во время пресс-конференции было применение пыток к Николаю Карпюку, Станиславу Клыху. Я напомню, что раньше были уже опубликованы их собственные свидетельства о тех пытках, которые к ним применялись. Это ужасные пытки, средневековые, я бы даже сказала. Вот. Но у нас не было, то есть у нас была сторона обвинения, то есть, точнее, сторона обвиняемых, вот, но не было каких-то доказательств более существенных в этом отношении, но теперь они у нас появились.
Ну, то есть имеется в виду, что вот те самые показания под пытками и были даны, если
да,
были?
Да, да, именно так, что показания давались под пытками, и что, ну, самое главное, что пытки, что рубцы, которые есть сейчас на теле и Карпюка, и Клыха, и которые зафиксированы судмедэкспертизы российской, они были приобретены во время их пребывания под контролем Российской Федерации. То есть тут без вариантов. Была проведена сначала экспертиза сразу после задержания, где никаких следов на их теле не было зафиксировано, а потом уже в Грозном, когда была проведена экспертиза, откуда-то появились десятки рубцов на руках, на ногах там, и так далее. То есть я не знаю, как они не досмотрели, вот российские правоохранительные органы этот момент, просто в разных местах проводились экспертизы, но это уже, вот как раз с точки зрения Европейского суда, это уже доказательство того, что эти пытки применялись, и что самое главное, что это автоматически ставит под сомнение будущее решение суда в их отношении.
Мария, скажите, пожалуйста, что сами Станислав Клых, Николай Карпюк говорят о пытках?
Ну, вот, собственно, то, что они написали в своих заявлениях, которые были, кстати, опубликованы только после того, как у них появилась возможность общения с независимыми адвокатами, а такая возможность появилась у Николая Карпюка только после завершения досудебного расследования, к нему был допущен независимый адвокат, к Станиславу Клыху немножечко раньше, летом он появился прошлого года, по стечению обстоятельств, можно сказать. Вот. Ну и... То есть пытки применялись преимущественно в начале, после задержания, с целью сломать человека и заставить его дать правильные, с их точки зрения, показания. Вот надо сказать, кстати, что Станислава ломали значительно дольше, чем Николая. То есть это продолжалось несколько месяцев, и, соответственно, он пострадал значительно больше. И, как утверждает его адвокат, тоже к нему применялись психотропные вещества, которые, как мы можем судить, судя по всему, опять же, привели потом к тому, что мы видим сейчас, а это мы видим его нестабильное психологическое состояние. То есть, ну, опять же, это может быть одно из проявлений, которое, к которому привело применение пыток и запрещенных.
Ну вот, наверное, об этом чуть подробнее можно спросить у мамы Станислава Клыха, Тамары Ивановны. Вот то, что вы сейчас о сыне ну, знаете, да, вот что, как он ведет себя на процессе, это не характерно для его, для него,
ведь, правда? Ну, конечно, он очень спокойный, уравновешенный человек, совершенно спокойный. Можно было сказать, что когда был дома, так это вообще, я еще и некоторое время говорила: «Стас, ну, смелее как-то к чему-то подходи, как-то вот это». Он говорит: «Мама, ну вот такое, как и вы, спокойные, уравновешенные». Вот. А сейчас я вот как слышала один раз, когда это с ним было плохо в этом, когда в суде...
Ну, в зале суда
просто. Да, в зале суда, да. И он кричал, вот, что кто-то ему сказал, что папа умер. Вот, и он кричал: «Это неправда, вы все меня обманываете, я хочу домой». Это я сама слыхала, потому что адвокат подносила телефон. Вот, и я слыхала, она говорит: «Вот тебя мама успокоит, это неправда». Но он все равно кричал, и тогда его забрала скорая.
Вы сколько вы не видели сына?
Вот сегодня 1.5 года.
Ну вот с момента, да, собственно, да, говоря, да, его, да, вот, да, задержания,
да,
этого, да?
Да, 1.5 года. Вот сегодня 1.5 года.
Тамара Ивановна, скажите, пожалуйста, вот, собственно, в этой ситуации адвокаты надеются на какую-то экспертизу медицинскую, на медицинскую помощь. Но я так понимаю, что в Грозном и вообще в Чечне получить такие услуги независимые и которые реально могут помочь невозможно.
Я думаю, что да, потому что сама адвокат говорит, что это такие вот свои врачи, как и те, что казнили его и всего, они напишут то, что им выгодно. Вот. А то, что есть с ним на самом деле, я не знаю. Конечно, очень переживаю. Я больше переживаю, чтобы все-таки он пришел в себя и до конца уже добыл то, что нужно. Потому что я страшно боюсь, чтобы он не попал в психиатрическую больницу.
Мария, какие вот здесь, по вашему мнению, перспективы вот этой психиатрической экспертизы? Ну, то есть одна экспертиза все-таки проведена, да, но это вот просто медицинское освидетельствование, скажем так. Здесь нужна специализированная.
Согласна, вот действительно, был прерван судебный процесс для проведения психиатрической экспертизы, которая показала, что якобы все в порядке, Станислав является осудным, угу, да, то есть подлежит суду. И, ну, у защиты есть сомнения по поводу того, по поводу качества этой экспертизы, и у нас есть подозрение, что вот суду очень не хочется как-то вот вносить неясности в этот процесс. Вот вы знаете, что были очень громкие заявления Бастрыкина, да, там по поводу этого процесса, ну как это будет тогда выглядеть, как что? Ну, то есть очевидно, что дело разваливается. И потому то, что я могу сказать точно сейчас, сейчас, это то, что защита будет требовать независимой судебной экспертизы. А каким именно образом, я пока не готова сказать, потому что по этому поводу сейчас вот как раз проходит брейншторминг, скажем так, да, то есть это надо советоваться с людьми, знающими, скажем так. Вот. Но очевидно, что полагаться на то, что уже проведено, не стоит, и стоит требовать независимого осмотра. И я хочу сказать также, что мы обращались как правозащитная организация уже в организации соответствующие, которые специализируются на этом. Там, мы обращались, например, в комитет противодействия пыткам, в Совета Европы. Да, но там такая бюрократическая машина, которая очень долго раскочегаривается. То есть мы не можем себе позволить ждать так долго. Ну, конечно, мы об этом тоже говорим, но это не самая главная точка прикладывания усилий.
Мария Томак, эксперт Центра гражданских свобод, а также Тамара Ивановна Клых, мать задержанного в Российской Федерации Станислава Клыха, в эфире Громадського радио. Я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс», и сегодня в студии журналисты Громадського радио Михаил Кукин, Анастасия Багалика. Мы говорим о ситуации и о деле задержанных в Российской Федерации граждан Украины Николая Крапюка и Станислава Клыха. И я бы вот хотела на этом моменте развала дела остановиться более подробно, потому что из того, что можно прочитать в украинской прессе, дело строится буквально на показаниях, выбитых под пытками, да, и это показания, в которых задержанные оговаривают сами себя.
Да, совершенно правильно.
Ну и к тому же там много знаковых фамилий упоминается, кроме того же Яценюка, да, там говорится об участии в этой войне Дмитрия Яроша,
Тягнебока,
вот, Александра Музычка. Да.
Да, 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 то есть вот вся наша, так сказать, правая часть политического эстеблишмента.
Ну, я, честно говоря, до этого никогда не думал, что Яценюк — это правая часть политического эстеблишмента.
Ну, кроме,
но,
да, кроме,
да. Но тем не менее.
Да, ну и что вот по поводу того, на чем строится дело, если помните, были еще сообщения о таком гражданине Украины, Малафееве, который был третьим фигурантом этого дела. Там вообще очень интересная история, потому что он проходил по отдельному производству, так как он полностью признал свою вину. Вот. И он является главным свидетелем и против Карпюка, и против Клыха. То есть это дело строится на самооговоре и на свидетельствах этого человека, который является зависимым, то есть наркотически зависимым человеком с очень сложными болезнями, и жизнь которого зависит от того, будут ли ему предоставляться
наркотики,
да, по сути. То есть это не является... И, кстати, он уже отбывал наказание, более чем 20-летнее, в одной из российских колоний. Потому это не очень хороший свидетель, мягко говоря. И, кстати, вот помните эту формулу чекистскую: признание царица доказательств? Вот оно присутствует в этом деле в том плане, что...
Что других доказательств нет.
Во-первых, а во-вторых, мы получили только что отмену, отказ возбуждения уголовного дела по поводу пыток в отношении Карпюка. И там, значит, звучит такая аргументация, что пытки к Карпюку не применялись, поскольку он сам признал свою вину. Ну, то есть вот такая логическая цепочка просто...
Сталинщина просто какая-то.
Да, да. Ну, замечательная, я бы сказала. Вот. И еще один момент, если позволите, по поводу развала дела. То есть я сказала о том, что есть аналитическая записка мемориала, которую защита попробует приобщить к материалам дела. А существуют доказательства применения пыток, которые тоже ставят под сомнение, мягко говоря, все то, что там прописано в этом деле. Еще третий момент — это то, что над чем мы бились очень долго, это чтобы с украинской стороны были также собраны доказательства невиновности, то есть алиби для Николая и Станислава. И, в принципе, нам удалось в этом деле продвинуться, и я просто, пользуясь случаем, хотела бы просто сказать, что это было очень непросто, потому что у нас очень все любят перекладывать ответственность друг с друга, даже когда речь идет о наших гражданах, и даже когда речь идет о стране-агрессоре, где находятся наши граждане.
Даже когда речь идет об их жизнях.
Да, совершенно верно. Но я просто хочу сказать по-человечески, поблагодарить департамент уголовного розыска, нацполиции. Они в этом случае не обязаны были ничего делать, но они сделали очень многое. Потому вот просто там тоже свои есть в органах волонтеры, оказывается, вот, которым просто можно по-человечески обратиться и попросить вот сделать то, что они не должны делать, но...
А можете чуть подробнее рассказать, вот как это алиби доказано? Ну, вот, то есть, вот, что, вот что там?
Как раз это, ну, вот, это то, что не хотелось бы озвучивать, да, ну, в интересах как бы следствие, защиты.
То есть суда, скажем так.
Да, да, в интересах защиты, но просто я хочу сказать, что это третий такой столб, на котором держится вот несостоятельность, скажем так, ну, немножечко так парадоксально, да, этого процесса. И просто слава богу, что нам, ну, я, просто нам не будет стыдно перед этими людьми, когда они выйдут. Я надеюсь, что это состоится очень скоро, потому что мы хотя бы вот эти доказательства собрали, и они будут отправлены уже в Россию для приобщения их к материалам дела. Но приобщит ли их Россия, это, ну, кстати, тоже вопрос, потому что, если видели вчера сообщение от Фейгина о том, что никакие материалы приобщены не были. Но, опять же, это дело Савченко, это другое дело, да, это тоже украинские политзеки, но все-таки дело другое. И, ну, то есть, по крайней мере, такой возможностью то есть, ну, мы не могли и не воспользоваться, да, потому...
Вот вы упомянули Савченко, и я как раз хотел спросить, там ведь Вера Савченко, ее сестра, как бы была, ей сначала вроде дали статус защитника, да, Карпюка и Клыха, и, по-моему, буквально через несколько дней его сняли. Вот.
Ну, это институт гражданского защитника в России, который существует, а Вера же была этим же защитником и в деле Карпюка, и
Я как раз, и... вот, да, я об их деле говорю, да,
да,
что,
ну, там...
что она получила этот статус, и буквально через два дня его, или он ничего не дает на,
ну,
самом деле?
На самом деле, это не, ну, то есть, он не играет какой-то ключевой роли, главное... Это
громкая что... новость просто, да?
Да, 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 это как бы пиарный такой момент, но главное то, что у них есть квалифицированный адвокат. Еще напомню, там Илья Новиков есть в процессе, но он сейчас более занят Надеждой, естественно, да, но он, у него есть намерение подключиться более активно к этому делу. Но уже там два очень хороших адвоката работают, к большому счастью, вот, и они постоянно там и ну, делают свою работу качественно.
Я напомню, что в студии Громадського радіо сейчас Мария Томак, эксперт Центра гражданских свобод, а также Тамара Ивановна Клых, мать задержанного в Российской Федерации Станислава Клыха. Вот скажите, пожалуйста, обстоятельства, связанные со свидетельствами Малафеева, вы вспоминали об этом моменте, но тут есть такой довольно интересный поворот, ведь сам Малафеев был задержан в Российской Федерации, если я не ошибаюсь, в 2008 году или каком?
Очень давно.
Очень,
да,
давно, точно. И это дело тянется уже...
Ну да, то есть это, я так понимаю, такая технология, когда человека, который уже сидит, то есть и который, ну, фактически не принадлежит себе, да, и которого можно сделать очень, очень сговорчивым, его просто вот в какое-то дело пришивают ему еще роль какую-то там в другом деле, да, и используют его как такой расходный материал. Но, к сожалению, это такая циничность. Вот я еще, извините, немножечко не в этом отношении, но хотела бы просто сделать акцент о том, что вчера было опубликовано очень важное письмо от чешских депутатов, от депутатов чешского парламента. 22 человека подписались под письмом, которое было адресовано ключевым российским, то есть главам ведомств, включительно с Путиным, там, главой ФСБ, главой МИД, омбудсманом и так далее, где они ставят под сомнение вот эти дела, и в том числе Карпюка и Клыха, но там 13 имен перечислено, что тоже важно, потому что, как правило, звучит имя Надежды Савченко, Олега Сенцова, Александра Кольченко. Хорошо, что они звучат, но на самом деле их больше. Да. Вот. И очень важно, что это было заявление. Во-первых, эти имена перечислены. Во-вторых, это то есть первое такое парламентское заявление имена определенной страны, да, которая собрала довольно много, два десятка людей. И, конечно, это очень важный сигнал поддержки для этих людей, которые вот в том же Грозном туда очень мало кто доезжает. То есть там постоянно уже упомянуто мною мемориал, Кавказский узел, медиапортал, ну и, собственно, все. Ну и украинские консулы приезжают. Вот, то есть эти
там
люди тоже...
Там же с консулами тоже интересная история. Больше года они не могли попасть к Клыху.
Да. Да, совершенно верно. Да, то есть, ну это не единственный, опять же, случай, когда консулы не могут попасть к украинским задержанным. Это... тоже, к сожалению, случается. Вот. Но я еще хочу сказать, что там есть 13 имен в этом обращении перечислено, но туда они вошли, я так понимаю, по каким-то политическим причинам. 8, которые в Крыму в оккупированном содержатся тоже. Это отдельная, опять же, тема, но у них, конечно, условия, по крайней мере, по нашей информации, к ним пытки не применяются. Но, тем не менее, они тоже такие же политзаключенные и, ну, Кремля.
Ну да, я хочу напомнить, что у вас есть специальный проект вашего центра, который называется Let My People Go.
Да, это
и там как раз 21 имя.
Угу. Вот. Да, да, мы говорим о 21 человеке, который содержится в Российской Федерации в оккупированном Крыму. И вот мы как раз издали отчет, я вам его принесла, и мы его презентовали в том числе на Совете Европы во время парламентской ассамблеи, и где мы говорим о 21 человеке, который сидит.
Там даже на обложке 28, и... но там семеро не сидят, да?
Да, и семеро это те, кто или уже был освобожден, как Юрий Яценко, например, или не находится под стражей, но тем не менее является преследуемым.
У меня вопрос к матери Станислава Клыха, Тамаре Ивановне. Скажите, пожалуйста, международные организации, которые могут повлиять на то, что происходит в Грозном, существуют ли такие, по вашему мнению, куда вы обращались?
Я хочу от своей стороны поблагодарить Марию Томак, потому что если бы не она, я везде говорю это, и это правда. Если бы не она, то я не знаю вообще, кто-то знал про Станислава. Вот. Она это все делает, и я даже не могу сказать за организации какие-то, потому что я туда не пишу, это всем занимается Мария Томак. Вот. И я бесконечно ей благодарна. Бесконечно.
Ну, у нас много кто этим занимается. Тамара Ивановна, она просто со мной часто общается. Вот, но на самом деле вот, много
она
людей.
Меня поддерживает и морально. Ну, как может, так и поддерживает. Позвонит и просит меня, чтобы я позвонила ей. Потому что я очень стеснительный человек. Вот.
Вопрос о том, чтобы вы приехали в Грозный и увидели сына, не стоит сейчас, я так понимаю.
Ну, как бы адвокат говорит, что сейчас смысла нету не ехать, потому что я иду как главный свидетель.
Со стороны
по
защиты?
Делу. Да, да. Вот, говорит, если вы приедете, то вы все равно его не увидите. Это бессмысленно, потому что они покуда не допросят вас, покуда встречи не дадут с ним. Вот. Но я этого и сама боюсь, конечно.
Когда начнутся слушания в процессе Николая Крапюка и Станислава Клыха?
Вот с понедельника возобновляются слушания в утроенном таком ускорении. Каждый день будут заседания. То есть раньше было по 2 заседания в неделю. Сейчас каждый день. То есть они будут пытаться нагнать. И, судя по всему, есть желание поскорее как бы это все закончить, обстряпать, чтобы не возникало лишних вопросов. Вот. И, собственно, как раз то, о чем говорит Тамара Ивановна, это допрос свидетелей. Скорее всего, начнется в конце февраля, в начале марта. Вот. И, ну, предположительно, до конца марта будет уже решение суда.
То есть приговор?
Да.
Ну, собственно, тут стоит отметить, что Грумадское радио пытается сейчас попасть на этот процесс, получить аккредитацию.
Это тоже не очень просто, оказывается.
Это, да, это очень сложно. Мы вот свидетели того, как наши коллеги пытаются получить эту аккредитацию. Скажите, последний вопрос. Мария Томак, эксперт Центра гражданских свобод. Внимание, которое уделяется этому делу в самой Российской Федерации. Процесс происходит в Чечне. Чечня довольно закрыта. По сравнению с остальной территорией Российской Федерации еще более закрыта для журналистов. Да? Есть ли на процессе над Клыхом и Крапюком журналисты, которые, ну, можно говорить, что они объективны, не предвзяты?
Ну вот я уже упомянула о журналистах Кавказского узла.
Да.
Ну, собственно, вот и все, кто системно следит за этим делом. Иногда это дело освещает Радио Свобода, но опять же, вот их корреспондент Антон Наумлюк, он постоянно процесс Нади Савченко освещает. Да. Просто как бы тоже тут надо понимать, что в России такое количество политзеков, такое количество процессов, которое постоянно происходит, да, потому вот и эти дела украинские...
За всеми просто не уследишь.
Вот именно. Мы даже, мы тоже, кстати, не можем за всеми уследить своими делами, да, которые сейчас в Украине в принципе происходят и по разным совершенно направлениям. Потому вот так. То есть винить их в этом очень сложно. Тем более этих либеральных СМИ в России мы знаем, какое количество. Раз-два я обчелся. Вот. Но, по крайней мере, деле какие-то новости постоянно сообщаются в этих либеральных медиа, то есть, ну, и мы очень благодарны тем российским коллегам, которые не боятся говорить об этом, не боятся высказываться, не боятся признавать политзаключенными этих людей. Это очень, ну, дорогого стоит.
Мария Томак, эксперт Центра гражданских свобод, Тамара Ивановна Клых, мать Станислава Клыха. С ними мы говорили о судьбе украинских политзаключенных в России, Николая Карпюка и Станислава Клыха, которых сейчас судят в Грозном по обвинению в участии в чеченской войне, еще первой войне в середине 90-х годов.